Дмитрий Ромов. Второгодка. Книга третья. Учение «Свет». Читает Максим Темников. Глава первая. Сделка. События этой книги – выдумка. Даже те, которые очень похожи на то, что вы видели, слышали или делали сами. Все персонажи вымышлены, а совпадения с реальностью случайны. Если вы узнали себя, это непреднамеренно и нет повода паниковать. Впрочем, не забывайте, в жизни за некоторые поступки могут наказать. А за чтение этой книги максимум, что вам грозит, нагоняй от директора школы. Есть неплохой способ обмануть собственный мозг, когда ты волнуешься и мандражируешь. Когда все внутри холодеет, и ты становишься будто деревянным. Нужно попытаться превратить мандраж в азарт, переключить внимание на то, что возбуждает, на то, что заставляет страстно желать нужного результата. Я очень хотел, чтобы сегодняшний день прошел как надо. В подобных ситуациях невольно начинаешь думать о том, чем займешься потом, когда все закончится. Представить, например, как зайдешь в магазин, накупишь всего вкусного, съездишь к маме, а потом вечером завалишься к Альфе и вместе с ней будешь отрываться до утра. Но такой подход отвлекает от цели, поэтому я выбираю азарт. Только он может победить дурацкий мандраж. «Выше голову, князь!» Хлопнул я его по боку. «Нас ждут великие дела. Что там у тебя такое?»
«Где?»
Передернул он плечами.
«Под курткой где?»
Наехал я.
«Я же сказал, ничего с собой не брать. Оставь в машине. Выкладывай.
Блин, ты что, в школу со стволом ходишь?»
«Нет», — огрызнулся он, — «только сегодня принес».
«Жан, убери нахрен! Если не хочешь, чтобы все сорвалось, или чтобы нас там всех положили к херам, убери, блин!»
«Да ладно, че ты разорался-то?»
— окрысился он.
«Я разорался, потому что если сейчас нас обшмонают на входе и найдут твою плетку, то все пойдет по одному месту. Ты, кстати, бабки принес?»
«Чё?» —
переспросил он.
«Бабки! Я-то уже все влупил в крипту. Если принес, давай. Что ты с ними, таскаться будешь?»
Пожал он плечами и хлопнул крепыша на переднем сиденье по плечу.
«Покажи ему. Это же мешок целый».
Парняга открыл бардачок и вытащил оттуда матерчатый мешок цвета слоновой кости.
«С таким не побегаешь», — согласился я.
«Ага. Тебя там обхлопают. У меня пушка, а у тебя мешок бабок. Смешно».
«Ладно, пусть лежит здесь», — махнул я рукой. «Потом заберу. Короче, сейчас зайдем только мы с тобой. У тебя, кстати, еще люди будут?»
«Будут», — кивнул он. «Они сейчас ждут на стоянке у ленты».
«Ну, звони», — сказал я. «Пускай выезжают. Мы за ними заезжать не будем».
«А куда ехать-то?»
«В гранит. Знаешь, где памятники делают?»
«Знаю», — кивнул водила.
«Давай»,
— подтвердил маршрут князь.
«Гранит, памятники», — нахмурился князь. «Не слишком ли символично?»
«Ё-моё!» — засмеялся я. «Символично! Ты что, отличник по литературе?»
«Ну, не двоечник», — насупился он, — «как некоторые».
«Молодец, молодец!»
Оставил я без внимания его шпильку. «Я прикалываюсь просто».
«А ты чё такой веселый?»
— подозрительно спросил он.
«Я такой веселый, чтобы не быть таким грустным», — ответил я. «И потом, я не веселый, а азартный. Посчитай баблишко, которое заработаешь. Отвлекись».
Мне хотелось, чтобы он немного расслабился и перестал контролировать каждое движение. Человек на расслабоне может что-то не заметить, может что-то пропустить. В нашей ситуации это было бы совсем неплохо.
«Да не так его и много там, чтобы переться от счастья»,
— кисло сказал князь. Он позвонил своим парням, и через несколько минут они догнали нас по дороге. Они примчались на здоровом, хотя и не новом крузаке, почти таком же, как у Харитона. О Харитоне я старался пока не думать, хотя прекрасно понимал, что эта история далека от завершения, и продолжение обязательно будет. Тот, кто его грохнул, преследовал вполне определенные цели. И это была не месть, не информация,
и вообще ничего подобного. Это была чистой воды подстава. В этом я совершенно не сомневался. Все выглядело, как если бы киллер пришел, убедился, что никого нет, устранил объект, вышел. Дождался, когда войду я, и дал сигнал подготовленной команде гончих, вернее, легавых. И команда в считанные мгновения бросилась по моему следу. Ну ладно. Как известно, чтобы съесть слона, нужно разделить задачу на множество мелких и есть его по кусочкам. Так что сегодня на повестке у нас были наркобароны, а что будет завтра, посмотрим, когда решим первую задачу. Мы гнали по Красноармейской в сторону химкомбината и, немного не доезжая, свернули к кооперативу «Гранит» и заехали на территорию производственной фирмы. Раньше это был кооператив, но название он сохранял уже больше 30 лет. Его продукция пользовалась спросом с начала 90-х. Памятники тогда были ходовым товаром. Мы вышли из машины.
«Так»,
— деловым тоном сказал крупный мужик, тут же подкативший к нам. Позади него у цеха тусовалось еще несколько таких же ребят.
«Вы двое»,
— он показал на водителя и на чувака, сидевшего на переднем сидении.
«Остаетесь в машине и держите руки на виду, чтобы я видел, ясно? Крузак за ворота».
Экипаж крузака начал было возражать, но распорядитель поднял руку и показал пальцем, куда им ехать. А жиганы у цеха вмиг стали собранными и серьезными.
«Крузак ждет за воротами, иначе ничего не будет», — повторил администратор.
Потом ткнул своим мощным пальцем в Жана и в меня.
«Вы двое, за мной».
«Не обостряй, братан», — тихонько сказал я князю. «Тут все нормально. Скажи парням, пусть угомонятся».
Мы прошли по двору в сторону цеха. Весь двор был заставлен тонкими гранитными плитами, плитами потолще, а также необтесанными и неразрезанными камнями. Здесь же буквально метражом лежали дешевые металлические оградки, а чуть поодаль – бордюры и обрезки камня. Было видно, что производство работало на полную мощность. Мы вошли в цех. Там кипела работа, рабочие подготавливали формы, готовились к бетонной отливке. Нас тут же тщательно обыскали, а потом амбал провел нас через производственное помещение. Мы оказались в небольшой комнате со старым советским канцелярским столом и несгораемым шкафом, сваренным из тройки. В комнате находились Матвеич и... Болт. Я нахмурился и едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Какого хрена? Болт в качестве продавца мне не нравился. Типаж был совсем неподходящим. Мы с Матвеичем договаривались, что продавать будет другой человек, представительный и деловой, куда больше подходящий для таких инсценировок. Помимо этих двоих, рядом со столом сидел плюгавенький мужичонка в пластмассовых очках и шерстяном свитере. Перед ним на столе стоял деревянный ящик с металлической ручкой.
«Так, что такое?»
— показал на нас рукой Болт и ощерился.
«Это вот эти щеглы, что ли? Это куда же катится мир, сука? Какие-то малолетки в натуре уже жируют, в бабле купаются».
«Так»,
— спокойно и веско сказал Матвеич, показывая на Болта.
«Это продавец. Зовут его Валентин».
Болт снова ощерился.
«Меня зовут Матвеич», — продолжил Матвеич. «И я являюсь, как мы и договаривались, гарантом сделки».
Он показал на плюгавого мужичонку.
«Это наш химик, который сделает экспресс-анализ. Повторяю, все с нуля. Валентин предоставит товар. Химик сделает анализ. И деньги должны быть тут же перечислены на кошелек Валентина».
«Все верно», — спокойно сказал я. А князь молча крутил башкой и хлопал глазами, рассматривая допотопную советскую мебель, полки, заваленные бумагами, и стены до середины покрашенные бледно-зеленой масляной краской. Комнатенка была небольшой, и кроме нас пятерых здесь никого не было. Амбал остался за дверью, и поэтому князь, в принципе, чувствовал себя достаточно комфортно,